10 часов 6 минут, вторник, 11 ноября. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва»! Дарья Кнор, ведущая этой программы. Здравствуйте, с нами Татьяна Голикова. Здравствуйте, Татьяна Алексеевна.
Доброе
здравствуйте.
Утро.
Председатель. Я хотел сказать прежде. Мы вас знаем еще до того, как Счетная палата. Она из удивительных интеллектуальных женщин, которым мы тихонечко завидуем, потому что мы привыкли к тому, что бабы дуры, но надо сказать, что в данном конкретном случае мы завидуем двум-трем женщинам, которые все время, вот мы видим их во власти, с каким-то уникальным интеллектом, и среди них Татьяна Голикова. Это правда.
Однозначно.
Я прочитал вашу что вы там в Википедии, смотрю, Мытищи, лесной городок, комсорг класса, тихая девочка, туда-сюда, смотри, и все, пожалуйста. Вот. Но надо сказать, что когда мне здесь пишут, что Татьяна Голикова, то все 325-я монетизация, значит, мужчины пользуются тем, что вы, мне кажется, мужчины пользуются тем, что вы безукоризненно как администратор, и бросают вас на вещи, которые не могут завоевать вам большого электорального доверия. Например, как монетизация льгот. Правда же? Ну как, там нужно настолько много было считать и думать, что вас на это бросили, а потом они потом идут, красавцы, всякие красивые места и всюду кадыками водят. А женщина, ну, это же она сделала, господи, ну, подумай, что и все. Да, если позволите, Татьяна Алексеевна, значит, я начну с биржи, потому что это то, что мы делаем в 10, теперь, когда мы боимся. Надо сказать, что мы пока не получили данных конкретных, но мы видим, что рубль пошел вниз, доллар пошел вверх, сразу прыгнули потихоньку. Не обязательно эта тенденция сохранится, а бывает так, что 15 минут рубль летит вниз, потом как-то стабилизируется, но пока он с высот примерно 45-80-83 пошел дальше вниз. Непонятно, как долго это продолжится. Должен сказать, что доллар евро 1.2418, и мы его видели на 1.2440 всего 2 часа назад. Доллар укрепляется к евро незначительно. И нефть, если позволите, я смотрю crude oil Brent. 82.34 минус 1.28%. Нефть дешевеет. Brent и WTI crude oil 77.40 минус 1.61%. Итак, нефть дешевеет. Вас беспокоит это, вообще говоря, как человека, который смотрит за бюджетом, за исполнением бюджета?
Ну, безусловно, Сергей. Конечно, нас это беспокоит. Потому что все, что вы сейчас перечислили, и курс нашей валюты, и цена на нефть, это все ложится в основу расчетов бюджета, это является составляющими прогноза, который предопределяет, какие должны быть показатели бюджета. И это, собственно, те риски, на которые мы указывали, когда давали заключение на тот проект бюджета, который сейчас рассматривается в Государственной Думе.
Есть понимание, что какое-то падение, известное падение рубля было выгодно для того, чтобы свести бюджет бездефицитно. И назывались цифры 38 рублей за доллар, и называлась цифра 42 как максимум рублей за доллар. Где для вас была бы комфортная цифра?
Хороший вопрос. Ну, наверное, нужно поговорить о том, что же все-таки говорилось, да?
Ну, вот скажите,
что по факту
да.
произошло или происходит сейчас, потому что факт будет по итогам 2014 года.
Угу. Попробуйте чуть поближе придвинуть.
Действительно, правительство прогнозировало по итогам 2014 года курс
35,7.
Да. К сожалению, если мы будем брать тот курс, который вот сложился у нас в октябре, то уже в среднем за год это будет 36,7. И тот прогноз, который лег в основу бюджета на 2015 год, это 37,7. Вот такое 37. Случайное через рубль совпадение. Угу. Но я бы не стала говорить, что правительство брало такой прогноз в расчет бюджета, который был бы выгодным, чтобы сбалансировать бюджет. Это совсем не так. Изначально в прошлом году, вы знаете, что бюджет трехлетний,
да,
был спрогнозирован дефицит 0,5% ВВП. Он не сильно изменился по отношению к прошлогоднему прогнозированию. Сейчас он 0,6% ВВП. Будет он таким или не будет, сейчас предвидеть достаточно сложно, хотя бы по результатам 2014 года, ну, ожидаемым результатам 2014 года, потому что мы планировали, ну, правительство планировало бюджет с дефицитом, однако уже весной стало очевидно, что это будет невозможно, и пересмотрела основные параметры бюджета и сделала бюджет на 2014 год профицитным.
Хорошо, ну вот смотрите, есть задачи, которые стоят, и кроме вот этих обстоятельств, которые мы с вами назвали, нефть, рубль и доллар-евро, который тоже играет между собой, и пока в пользу доллара большой тренд идет.
Да,
и здесь мы должны сказать, что есть еще обстоятельства. В силу санкций мы оказались в ситуации, когда вдруг зааплодировали всевозможные наши кролиководы. Все, я вижу на Первом канале, прихожу вечно, за мной сидят кролиководы, значит, козловоды, какие-то специальные люди, которые, значит, говорят: «Господи, как хорошо-то, наконец-то!» И что не будет ничего западного. Насколько я понимаю, это наивно, потому что свинина...
Наивно,
ну да, свинина пойдет не из Европы, но она пойдет из Китая и Бразилии. Но это все равно импорт. Но, тем не менее, они требуют сейчас абсолютно существенных вложений. Итак, бюджет надо беречь, потому что санкции, потому что тяжелое время, и надо затянуть пояса. Но бюджет надо немедленно расфуфырить полностью, раздать всем, чтобы здесь поднялось. Вот где здесь противоречие и где здесь золотая середина?
Ну, вы знаете, я бы так не стала говорить, что надо там расфуфырить там, или наоборот затянуть пояса. Я бы рассуждала в других категориях. Очень важно определить правильно приоритеты этого бюджета с учетом всей жесткости и всей той проблематики, которую мы на сегодняшний день имеем, в том числе с учетом введения санкций против России, взаимных санкций. Ну вот давайте порассуждаем на какую тему. Мы жили без санкций. Что у нас происходило с импортом продовольствия? Ну, я назову только те группы товаров, которые, ну, серьезную долю занимали в импорте. Это говядина, это сыр, это молочные продукты. Я называю те продукты, которые существенно превышали 30%. То есть говядина там была порядка там, 58%, сыр там 48%. Молоко близко к 60%. Но какая тенденция наблюдалась до введения взаимных санкций? Тенденция была по снижению. Медленному, но все-таки...
Вытеснению импорта.
Вытеснению импорта.
Потихонечку.
Да, потихонечку. Да. Но, безусловно, пока мы данных 9 месяцев не имеем, когда мы сможем наблюдать уже первые 3 месяца влияния санкций, но вот данные первого полугодия, они такие, о которых я сказала. Что... происходит на продовольственном рынке и в том числе влияет на уровень инфляции, который был с точки зрения нашей оценки весьма оптимистичен, когда правительство поставило по 2014 году ожидания в 7,5%. Уже сейчас на 5 ноября мы видим 7,4%, но это средний уровень потребительских цен, а на отдельные группы товаров цены более существенно возросли, это... Мясо и птица там более 18%, рыба более 11%.
А главное, вы-то погоду считаете, а мы-то считаем по осени.
Конечно,
ну,
но все считают по кошельку.
Ну да,
да
ну,
и
да.
Насколько серьезно стала возрастать стоимость того чека, который мы оплачиваем в магазине. И мы оценили по предварительным данным Росстата, а что же мы все-таки имеем с точки зрения импортозамещения. Надо сказать, что мы по данным за 2013 год имеем существенно недозагруженные мощности по производству отдельных видов продуктов.
А они есть, эти мощности? Есть.
Эти мощности есть, но есть другая проблема. С одной стороны, часть этих мощностей, наверное, имеет существенный износ, поскольку они создавались в предшествующие периоды. Вторая часть... это зависимость не только от импортных продуктов, но и от импортного сырья.
Компоненты.
Конечно. И сбалансировать вот это и просчитать, насколько реально нам своим сырьем загрузить имеющиеся мощности, которые могут работать и которые могут производить качественную продукцию, это серьезная, на мой взгляд, требующая такой кропотливой работы, извините.
Я начинаю думать, хорошо. А я как-то говорил с одним просвещенным слушателем, совсем умный мужик позвонил. Он сказал: ребят, вы хотите построить планету Россия. Планету Россия. Да, такой проект, который будет самодостаточен. Я сказал, это блестяще, блестяще получится, когда Россия будет объединять 400 миллионов человек. Человек. Условно говоря, существует закон количества потребителей, количество деятельных субъектов рынка, количество, именно количество, начиная с которого можно строить отдельную планету. И вот эта планета, например, строго говоря, Евросоюз, мог бы быть планетой Евросоюз. Мог бы. 450 миллионов. Так. Значит, Китай может быть планетой Китай. Может. Он этого не делает, но мог бы быть. Значит, Россия не может в силу того, что рассыпанные тонкой линией, там, Новосибирск, какой-то Кемерово, и все это вдоль территории, где сейчас в Омске минус 20. Это считается юг. Юг Западной Сибири. Минус 20. Понимаете? Значит, рассыпанные выживающие в этих суровых условиях люди не могут быть планетой Россия на 100, при 170 миллионах вместе с белорусами и с казахами и армянами. Но не получится вообще физически. Вы как экономист скажите, это возможно или нет? Планета Россия.
Но я бы так не рассуждала. Мы же интегрированы в общий рынок. И, наверное,
но а если всех нам плохо? А если все плохие? Все плохие. Ну, запираемся и все. Планета Россия.
Я думаю, что нам уже невозможно запереться.
Невозможно?
Невозможно.
То есть этот проект невозможен при 170 миллионах. А при 400 возможен.
Нужно же всех накормить.
Ну да, да, ну хорошо, но если есть 500 миллионов, то у нас найдется, знаете, как игра «Цивилизация» в компьютере. У нас найдется, если у нас будет 400-500 миллионов, найдутся дядьки, которые сядут, что такое, с бараной суковаткой, найдутся какие-то дядьки-сталелитейщики и так далее, и так далее.
Не, ну я думаю, что нужно рассуждать реальными категориями. Мы все-таки на сегодняшний день, если говорить о планете Россия с точки зрения только России, без Белоруссии, Казахстана, Армении и Киргизии, это 143 с небольшим миллиона человек.
Не катит, не катит.
И, наверное, говорить о каких-то существенных изменениях цифр нам не приходится. И вот я все-таки хочу вернуться к теме импортозамещения,
да,
к тем дядькам, которые на Первом канале сидят сзади вас.
Кролиководы. Да.
Вот давайте порассуждаем на эту тему. С одной стороны, в короткий период времени они поняли, что у них есть шанс выйти на рынок.
Угу.
Но давайте посмотрим, что произошло. А происходит приблизительно следующее. Они пользуются этим коротким периодом и тоже поднимают цены.
Мгновенно, при
том. Потому что они не понимают, наверное, частично их можно оправдать, потому что они не понимают, как долго этот шанс у них продлится. И они хотят снять максимальный доход с того срока,
но
и
можно
с того
же от оборота брать доход.
Ресурса.
От оборота бери доход. Не бери доход с вещи. Ведь сделай 10 вместо одной.
Так устроена у нас система, да, в коротком периоде времени, что делается так. А вот что должно быть сделано? Вот здесь, на мой взгляд, должны быть созданы абсолютно для российского производителя долгосрочные механизмы, которые бы давали возможность ему понимать, что будет в отдаленной перспективе. Не в перспективе 2015 года и даже не в перспективе 2016-2017, а в какой-то более длительной перспективе,
да,
с пониманием того, какая государственная поддержка может быть осуществлена, в каких направлениях она пойдет и что она в итоге даст. Ну вот простой пример. Один из проектов изменений программы, государственной программы развития сельского хозяйства уже в условиях санкций говорил о том, что для того, чтобы России выйти успешно из этой ситуации, нужно добавить еще там 586 миллиардов рублей.
Да.
Ну, чтобы было понятно, что это за цифра, наш весь бюджет по расходам 15,5 триллионов.
Да.
Вот, приблизительно порядок цифр. Вот 586 миллиардов. Когда начинаешь смотреть структуру этих расходов на то самое производство, которое сегодня имеет соответствующие проблемы, соответствующий износ оборудования, и, собственно, то, что нужно нам с вами загружать,
да,
с целью необходимости производства собственных товаров. На это предлагается выделить из этой суммы 33 миллиарда рублей.
То есть из 500 с лишним.
Да, да, из 586 миллиардов.
Да.
Такой подход, на мой взгляд, это моя оценка, свидетельствует о непроработанности того самого вопроса сбалансированности всего того, что происходит в сельском хозяйстве. Я сейчас не говорю больше, я говорю о другом. Я говорю о том, что должны быть очень четко оценены наши возможности как по производству сырья, так и по возможности производства и потребления. И сбалансированность вот этого, а также соответствующая готовность промышленности, потому что Минсельхоз один не работает, он, естественно, работает, должен работать в тандеме с теми, кто производит.
Да.
И вот эта вот консолидация и оценка этих ресурсов, они, мне кажется, и должны давать тот самый эффект, на который мы хотели бы рассчитывать с точки зрения импортозамещения. Но, по-моему, пока этого не происходит.
Я думаю о том, что... Я скажу так. Я думал, что меня слишком часто выгоняют с работы. И я подумал еще, что хотелось бы не зависеть от конъюнктуры, в том числе политической и так далее. И когда-то подъезжал на предприятие сельхоз, чтобы, думаю, слышишь, ну, я так, Даш, знаешь... Революция, коммунисты, значит, капиталисты, фашисты, неважно. Все хотят кушать они потом. Ну, немножко, так сказать, кого-то расстреляли, пошли покушали. Правильно? Я думал купить какую-то себе ферму старую. Я обсматривал их. Что это? Это, значит, толпа таджиков, какая-то русская баба такая вся в тулупах-тулупах ими руководит. Ах, Махмед туда, Ахмед сюда, Сулейман, иди сюда. Значит, это вот, вот так выглядит сегодняшняя ферма. Местное население не получает в сущности политической стабильности от этого, в силу того, что мужчины местные там не рвани, может быть, пьющие или что-то. Значит, женщин там я тоже особо не вижу. Деревня так же, как пустела и вымирала, она продолжает вымирать. Хозяин продает молоко, которое я, честно, взял у них несколько раз на пробу. Оно, Татьяна Алексеевна, не сквашивается. Я туда кладу горбушку черного хлеба, а через двое суток получаю плесень. Плесень, но оно не квасит. Знаете почему? Они туда антибиотики набивают, много антибиотиков. Значит, это какой-то делается яд силами подручных таджиков. Это неправильный бизнес. Я, несмотря даже сколько он стоит, я перестал спрашивать. Я сказал, ребята, я к вам не приду никогда в жизни. Я не хочу. Не хочу. Там мент какой-то крышует, все это кошмарно. Вот, вот что значит. Дальше. Когда они сейчас действительно повышают цены, они идут от оборота. Мы понимаем, что они не верят правительству, что правительство продлится хотя бы 3 месяца с этой линией. Потому действительно, ведь мы слышим от премьер-министра реплики, что санкции ненадолго, что мы готовы пересмотреть. Если Запад, то мы тоже. Если, то есть мы понимаем, что это сложный танец, в котором я, кроликовод, в общем, с краю. Понимаете, это проблема. Mm-hmm. Я вас правильно понимаю, что мне, кролиководу, лучше пока затаиться, поднять цены и ничего не делать?
Ну, это очевидное действие номер один для кроликовода.
Ну да.
Если вы рассуждать в этих категориях.
Ну, конечно.
Надо просто посмотреть. Давайте абстрагируемся от санкций.
Давайте.
Поднимитесь на небольшую высоту, там 500 метров, и отлетите от города Москвы в сторону Московской.
На Google
там,
Earth это легко сделать,
области,
да.
И вы увидите, что стоит огромный город с населением более 12 миллионов человек.
Да.
И все, что раньше называлось фермами, все, что раньше называлось колхозами, совхозами, сейчас лежит в руинах.
Ну да.
И вот этот огромный город, более 12 миллионов, кто-то должен прокормить.
Фуры. Колбасы из фур едут.
Частично все это обеспечивалось инфраструктурой, которая находилась вокруг города Москвы. Сейчас...
Да.
Даже с высоты 500 метров вы увидите, что в редких-редких хозяйствах там есть козочки, там, может быть, 1-2 коровы, десяток кур.
И Герман Стерлигов, который в валенках ходит.
Поэтому, наверное, есть о чем задуматься, потому что вот эта картина, она как никакая ярко описывает то, что в реальности произошло у нас сегодня с сельским хозяйством. Вы справедливо говорите, что там Кемерово, там Омская область, Алтайский край. Ну вот Алтайский край – хороший край с точки зрения развития сельского хозяйства. Много в это вкладывается, делается. Но он обеспечивает себя в первую очередь, а потом уже там отдает часть на Россию. Но он не может обеспечить всю страну.
Почему госпрограммы финансируются через частные банки, возмущается Леонид? Почему через частные? Можно же через казначейство все это делать.
Безусловно, отвечая Леониду, надо сказать, что все средства уходят через казначейство. Но когда они уходят уже из бюджета, то не исключено, что они попадают в частные банки, потому что те предприятия, в пользу которых они уходят, могут иметь счета в этих частных банках. И И в этом случае, я уже говорю теперь о счетной палате, счетная палата не может проверить использование этих средств, потому что это частные банки.
С нами Татьяна Голикова. Я напоминаю, Зулу Янки, я не задаю деструктивных вопросов. И больше того, я в преамбуле сказал, что Татьяна Голикова считается таким уникальным менеджером, которого бросают на самые сложные вопросы, в том числе с репутационными издержками, как монетизация льгот. Я не скрываю этого, и я точно это так понимаю. Я это так понимаю. Поверьте, не Татьяна Голикова билась об все двери с криками «Я хочу монетизировать льготы». Ровно не так. Я говорю об этом, потому что я знаю, что на нее повесили, потому что это трудновыполнимо, чертовски трудновыполнимо, и не бесспорно. Так на нее повесили, потому что она выполняет за другими. Ребятам надо в политику, а девочек можно подставлять. Вот как у них там все устроено. Так, давайте, а? Что,
Татьяна, нет? У меня к вам вопрос, да. Подводя итоги к предыдущей теме.
Так, это так.
Скажите, вот все-таки есть у фермеров сейчас возможность как-то окрепнуть, подняться? Вот...
Даш, конечно, конечно, есть. И самое главное, что нужно посылать правильные сигналы именно со стороны правительства, со стороны тех, кто принимает решения по поводу того, насколько нашим фермерам можно рассчитывать вот, на государственную поддержку и государственное администрирование.
Да, вы говорили о каких-то перспективах, которые должны быть обрисованы для
этих... В сельском хозяйстве принят план правительством по импортозамещению. Вот принят совсем недавно, пока еще рано говорить о его результатах, но, тем не менее, движение в правильном направлении.
Скажите, все-таки, ну вот интересно, очень спрашивают все-таки. Я хотел про деофшоризацию, у меня 2 минуты осталось, не получится. Но я все равно через новости, ладно, спрошу вас. Хорошо. Про деофшоризацию. Я знаю, что это тема, в которой я более-менее защищаюсь, могу так драться. Да, и знаю, что она вам интересна. Но, тем не менее, я хотел выяснить, здесь люди пишут, она что, либералка, она что, кто... Как обстоят дела на творческом фронте? Подождите-ка, вы спрашиваете не про Голикову, а про невестку. Все, отъехали. Мы говорим с государственным деятелем. Спокойно. Значит, смотрите. Я хотел понять, вы либералка в экономике?
Ну, сложно, так сказать.
Хорошо, такой тест. Гайдар, двоеточие. Продолжите фразу.
Он у меня больше ассоциируется со своим отцом.
Гайдар больше ассоциируется с отцом.
И дедом.
И с дедом. Нет, ну серьезно. Ну хорошо, либералы в правительстве. Хорошо, Кудрин, двоеточие. Все-таки он скорее ученый, чем либерал.
Профессионал.
Да? Профессионал. Он скорее ученый, чем либерал, да. Хотя его, я тоже его так бы определил. Скорее ученый. И знаешь, проблема либералов, как мне кажется, они настолько похожи на вивисекторов, потому что они, собственно говоря, заняты экономикой как наукой. И отсюда кажется, что им присуща жестокость. Вы не разделяете эту точку?
Может быть,
да?
Может быть.
Потому что они вот отделяют реактивы как-то, оказывается, что это там, здесь 10 миллионов человек, здесь 20 миллионов человек. Но они возятся с реактивами, не понимая, что это люди.
Но надо, наверное, сказать, что позиции многих либералов стали другими со временем.
Поменялись?
Да.
Стали более государственнические?
Стали более государственными, и некоторые решения, которые ими предлагаются, они уже совсем не либеральные.
Под давлением изменений в России или под давлением изменений, в Америке?
Я думаю, под давлением накопленного опыта и обстоятельств и условий, в которых они живут.
Это возрастное. Быть консерватором – это возрастное.
Не думаю.
Ладно, после новостей продолжим. Летели, ребят, работаем, все. Татьяна Голикова с нами, счетная палата. Скажите, пожалуйста, ну вы там считаете в этой палате. Значит, вот скажите, пожалуйста, бюджетное правило предложил. Я читаю в «Коммерсанте», что Игорь Сечин, значит, нефтяник наш, большой нефтяник, предлагает поменять бюджетное правило. А вы, работая с бюджетом, понимаете, что это вам в пользу или нет? И что это? Бюджетное правило? Объясните нам, крестьянам.
Ну, первое. Бюджетное правило – это норма, которая у нас сегодня предопределяет, как должны быть сформированы основные параметры бюджета.
Да.
То есть сколько нам можно тратить нефтегазовых доходов, а какое количество денег должно отчисляться в известный резервный фонд и фонд национального благосостояния. А правительство определилось, внося бюджет, и сказало, что оно не будет отходить от бюджетного правила.
Прежнего. Которая давно работает.
Которая не так давно работает, которая работает всего 2 года.
Да.
Тем не менее, несмотря на то, что такое заявление сделано, сам проект бюджета и его основные параметры посчитаны с некоторым смягчением бюджетного правила, хотя с точки зрения нормы закона оно не изменено. Что я имею в виду под смягчением бюджетного правила? Строго по бюджетному правилу все нефтегазовые доходы дополнительные должны зачисляться в резервный фонд и накапливаться.
Да.
На сегодняшний день уже в 2014 году и в 2015 году принято изменение законодательства, которое предполагает, что дополнительные нефтегазовые доходы не будут зачисляться в резервный фонд, а будут направляться на цели сбалансированности бюджета, на покрытие дефицита и на замещение недопоступающих доходов, если таковые будут.
Американцы же ушли, норвежцы ушли, значит, нужны еще деньги на добычу.
Это с одной стороны. А с другой стороны, предполагается, что часть уже созданного резервного фонда в объеме до 500 миллиардов рублей тоже может быть использована в процессе исполнения бюджета 2015 года на цели замещения источников внутреннего финансирования.
Когда нефтяники требуют изменить бюджетное правило, вы на чьей стороне?
Вы знаете, мне здесь сложно сказать...
Ваше слово важное.
Я понимаю. Да. Мне сложно сказать, что понимается нефтяниками под изменением бюджетного правила, то есть конкретно, что в это вкладывается. До этого были предложения относительно того, чтобы часть средств фонда национального благосостояния, которые уже скоплены, направить Роснефти.
Ну да.
Пока решения по этому поводу никакого нет. Но это другая схема. Это не схема изменения бюджетного правила. И, строго говоря, уже то смягчение, которое на сегодняшний день произошло и продекларировано законодательно, оно уже частично бюджетное правило изменило.
Уже изменило. Так что больше не надо, с вашей точки зрения.
Я бы сейчас не рисковала, потому что мы, я думаю, правительство пока не понимаем, как будет развиваться экономическая ситуация и как будет исполняться бюджет. И какой объем ресурса нам потребуется для того, чтобы закрыть возможные недопоступления доходов, возможные, повторяю, и тот риск непривлечения с рынка внутреннего и внешнего, который мы на сегодняшний день реально имеем, потому что в бюджете только по внутренним заимствованиям на 2015 год заложена довольно приличная сумма в триллион рублей. Обеспечить ее сейчас привлечением на внутреннем рынке трудно, тем более, что сам Минфин, закладывая такую сумму, ставит проценты по размещению 10. У нас таких процентов уже не было давно.
Время ли сейчас роскошествовать? Время ли проводить чемпионат мира по футболу? Ну вот не хватает денег уже, как начинают плакать, там по 15 миллиардов на стадион, но не хватает.
Вы знаете, это решение предопределенное, и от этого решения отказываться не надо, потому что в том числе это решение способствует развитию инфраструктуры городов, где чемпионат мира будет проходить. И уже вложения в инфраструктуру, в развитие этих городов, они уже дадут плюс с точки зрения экономики развития данного региона. А вот что касается рачительности...
А вы помните, что, кстати, помните, что дорогу Киев-Москва, вот эту вот М3, построили к Олимпиаде 80-го года специально, чтобы тащить огонь? Сейчас это кажется фантастическим, ее просто не было. Вообще не было.
Ну, а как изменился Сочи?
Да. Просто люди, которые сейчас родились, они же не понимают, что М3 вообще не существовало. Существовала дорога на Калугу, потом как-то было еще, как-то еще. И все. А М3 построили ровно потому, что нужно было нести огонь, бежать с огнем. И вот она есть. Понимаете?
И я думаю, что на сегодняшний день власти ответственные за проведение чемпионата мира и за те расходы, которые предполагается вложить на это, прекрасно осознают ситуацию, в которой мы находимся. И в данном случае мы вместе с Минспортом активно сотрудничаем по поводу того, чтобы средства, которые были предусмотрены на это, были эффективно использованы.
Но если попросят дополнительного...
Я думаю, что вы преждевременно сейчас об этом говорите.
Но и сокращать не будут.
Рано об этом говорить. Сокращать, скорее всего,
невозможно.
Не будут. Сокращать, скорее всего, когда мы говорим о сокращении, речь может идти о емкости стадионов. Предполагалось изначально, что стадионы будут по 45 тысяч зрителей. Сейчас по отдельным городам, видимо, будут приняты другие решения. 35 тысяч зрителей, и это уже само собой влечет уменьшение тех объемов, да, которые предусматриваются на эти цели.
Один вопрос, который, знаете, вот сегодня я много раз говорил об этом в программе, вообще все время предупреждаю против хохлов и против южан людей, здесь настраиваю слушателей, потому что эти люди, они очень шумные, они активные, они невероятно пронырливые, и они склонны все менять и рушить. Вот, да, я напоминаю, что именно украинские священники, ринувшись к патриарху Никону целыми толпами после объединения с Украиной в 1654 году, значит, они заставили, наконец, креститься щепотью и устроили раскол. Вот все из-за хохлов. Раскол-то произошел из-за хохлов, понимаете? Я вам скажу, люди, они бедовые. Я по себе знаю. Я по себе знаю. Так вот, значит, и в этой связи вам добавился Крым. Крым, который, несмотря на то, что он очень любит Россию, и абсолютно очевидно, ни одного дня не был никакой Украиной, а, конечно, каждый день своего существования был Россией. С моей точки зрения, я крымчанин тоже. Понимаете, тем не менее, люди там бедовые. Люди там такие, что только вот зажмурься, они там заборы вокруг пляжа начинают. Люди там отчаянные. И люди там, с моей точки зрения, живущие какой-то полукриминальной республикой. Вот у меня такое ощущение. По Крыму я туда заезжал много раз. Это моя родина. Я в Керчи родился. Ну так вот, значит, а вам над ними надзирать теперь. И задача стоит двойная. С одной стороны, нельзя отпугнуть, потому что они же вроде прильнули к мамочке. И как же обидеть теперь? Да, щелбана нельзя. А с другой стороны, надо навести дисциплину. Вот как вы действуете в Крыму?
Сложный вопрос. Поскольку это часть России теперь, то, естественно, требования действия российских законов на территории Севастополя и Республики Крым. Что касается нас, то мы совместно с органами власти двух территорий этих создаем контрольно-счетные органы и в Севастополе, и в Республике Крым. Ну, Севастополь идет с некоторым опережением по созданию таких органов. Республика Крым сейчас принимает соответствующий закон, и будут назначены и в Севастополе, и в Крыму руководители, и созданы, соответственно, контрольно-счетные органы. В первую очередь контрольно-счетные органы Севастополя и Крыма обязаны контролировать тот объем ресурсов, который непосредственно расходуется на территории этих двух субъектов Российской Федерации. Но ведь мы прекрасно понимаем, что это не только тот ресурс, который непосредственно принадлежит Крыму и Севастополю, это еще и средства, которые направляются через наши федеральные органы власти, для того, чтобы там крупные инвестиционные объекты возводились и так далее.
Конечно. Мы же строим там витрину, чтобы вся Украина обзавидовалась.
Но мы не только строим там витрину, мы реально создаем там новую жизнь и новую историю.
А мы точно
историю.
Знаем, что там ни одного кирпича после Брежнева никто не положил. Ни
это
одного.
Правда,
ни одного.
К сожалению,
вся инфраструктура разрушена. Все.
К сожалению,
полностью.
Вот наши поездки туда свидетельствуют о том, что это даже не начало 90-х в России.
Да.
Это, наверное, еще более худшая ситуация. И сегодня подготовленность даже государственных органов Республики Крым и Севастополя, она, конечно, оставляет желать лучшего. И, безусловно, туда нужно вкладывать и соответствующие ресурсы. Эти ресурсы, понятно, контролировать. А еще раз вернусь к тому, что мы очень рассчитываем на наших будущих коллег, что они в первую очередь начнут эту работу. Но это ни в коем случае не снимает с нас ответственности по проведению контрольных мероприятий, в первую очередь в отношении тех ресурсов, которые идут через наши федеральные органы власти, а это самые большие и самые крупные объемы. Безусловно, это не в этом году. А в следующем году, когда заработает соответствующая программа, которая принята по Крыму и Севастополю, мы, как и по любому другому направлению, будем проверять использование ресурсов, и, собственно, это будет публичным действием, и тогда мы увидим, насколько эффективно используются те средства, которые Россия туда вложила.
У Горького самой она знает про хохлов, у ней муж хохол. Не хохол, но а уралец, чтобы вы знали. Он уралец, у ней муж. Вот так-то. Слушайте, спросите про налог на малый бизнес. Артем спрашивает. Вы, ну, это ваше или не ваше? Не очень ваше.
Теоретически мы оцениваем последствия.
Оцените. Оцените.
Ну, вот в люди данном случае я стенают, не очень понимаю, о чем как бы идет речь, что
ребят,
залог
значит,
на малый бизнес. Ребят,
значит, все больше налогов, все, они все время говорят, что их душат, их все время душат.
Очень хорошо, что при множественности обсуждений, которые предваряли бюджет, относительно необходимости внесения дополнительных изменений в налоговое законодательство, вводящих налог с продаж, там, повышающих НДС там, и так далее, в конечном итоге от этого отказались. Потому что это решение сегодня привело бы еще к большему ухудшению ситуации, чем мы имеем на сегодняшний день и с ценами, и с курсом, и с нефтью. Еще в дополнение к этому мы получили дополнительные налоги, которые бы еще ухудшили больше экономический климат в России. Что касается малого бизнеса, да, есть безусловные проблемы. Уже предпринималось несколько попыток, как эту ситуацию изменить, но пока это вот как бы результата нет. Отчасти результата нет, потому что мы все время меняем правила игры. И, наверное, нужно в какой-то момент остановиться и сказать, что вот мы приняли там, и это будет действовать вот такое-то количество
лет. Дайте
10
лет. Дайте
мы вот,
10
к сожалению,
лет.
В России этим страдаем. Мы не успеваем ввести решение, как тут же его меняем, потому что нам кажется, что оно
Причем,
уже
внимание,
негативно
если бы,
повлияло.
Если бы в России менялась бы власть каждые 4 года, и всякий раз приходил бы, то был Шпунтиков, то Пупочкин, то еще кто-то. Но у нас и по министерскому составу, слава богу, есть какой-то континуум, и президент, и все. То есть, казалось бы, можно сказать, ребят, так, вот смотрите, это 10 лет, и все, точка. Я тогда, как обычный человек, я говорю, ну так, 14-24, ну до 24-го там я как-то, значит, готов. А вот эта смена, она парадоксальна. То есть те же самые люди... Смотрите, Иван Иванович, а что же вы завтра меняете, когда вы вчера, о чем вы думали? Такое ощущение, что будто идут по болоту и тычут палкой.
Ну, мне кажется, у нас существует какая-то... Проблема с тем, что мы очень много говорим об общественном обсуждении тех решений, которые мы принимаем, но истинных общественных обсуждений у нас, к сожалению, не происходит.
Но у вас в вашем ведомстве есть подразделение, которое занимается экономикой как наукой. Я смотрел список, да. список подразделений управлений. Да. Значит, есть подразделения, которые могли бы в сущности прогнозировать с горизонтом не 3 года, а там 50 лет, 30 лет.
Вот этим сейчас занимаемся. Более того, совсем буквально днями президент подписал изменения в наш закон о счетной палате. И вот начиная с момента его официального вступления, он вступает сразу, мы даем официально теперь заключение на все законопроекты, которые влекут
с точки
изменения
зрения
доходов.
Больших горизонтов. С точки зрения...
Горизонтов и доходов бюджета, потому что вот я в контексте вопроса, который...
Да. Я хотел привести, и мечтаю об этом с самого начала, а времени, видите, не так много. Ребят, простите, я не подключаю телефон, но это не из-за того, что... А очень много тем. Тема деофшоризации, которую я знаю, вам близка. И я напомню вам цитату Бжезинского, я сейчас не помню, из какой работы. Бжезинский сказал со всей степенью беспощадности, что, значит, если бы ваши бизнесмены... Как же он сказал? Сейчас я попытаюсь близко к тексту. Одним словом. Если бы ваши бизнесмены ездили бы в Хабаровск... Если бы наши американские бизнесмены летали бы все время в Лондон, то у нас не было бы ни Лос-Анджелеса, ни Сан-Франциско. Точно так же русские должны летать не в Лондон, а в Хабаровск, для того, чтобы страна развивалась. На самом деле, эта проблема самая острая. Нам, гражданам России, тяжко осознавать, что у наших элит иная судьба, иное будущее. И вообще говоря, они здесь как бы на фронте. А дом, он в пригородах Лондона. И бизнес, весь основной бизнес, когда был список давний, я не знаю, может быть, что-то изменилось, Су-155 иностранная компания, Пятерочка иностранная компания, вообще Extel, Retail, там что-то такое, групп, иностранная компания, мамочка, страшно становится. Как с этим бороться?
Сложный вопрос, и вы знаете, и для вас это не секрет, что президент страны, обращаясь со своим посланием, уже давно сказал, что должны быть приняты решения по деофшоризации экономики, но, к сожалению, во времени это все растянулось.
И
никак
соответствующие...
Боятся
палку перегнуть.
Боятся палку перегнуть, с одной стороны. С другой стороны, очень трудно найти это нормативное решение, выписать его в законодательстве, как это сделать правильно, чтобы не навредить. потому что, наверное, большинство компаний являются публичными уже, они выходят на европейские, международные рынки, и есть какие-то, собственно, ограничения. Но я скажу со своей стороны. Я скажу, что решение абсолютно назревшее, абсолютно необходимое.
Запрет?
Потому что...
Или выявление бенефициара? Вот чего
я
вы
думаю,
требуете?
Что выявление бенефициара
достаточно.
Скорее. Да.
Пусть почему? Будет Багамское, но мы знаем,
вот.
Что...
Но какие-то жесткие решения уже нужно принимать. Почему? Потому что на сегодняшний день, к сожалению, мы, проверяя использование бюджетных средств, я не говорю о средствах, которые они имеют в коммерческом обороте и так далее,
да.
Но значительные объемы бюджетных средств уходят в офшорные юрисдикции. И мы это, к сожалению, видим...
Под видом выплаты кредитов.
Под разным видом. Под разным. Вы даже себе не предполагаете множественность схем, которые применяются для того, чтобы вывести бюджетные деньги через множество подрядчиков, субподрядчиков, субподрядчиков. Ну, это я говорю, скажем, о строительстве. А если говорить там о каких-то других вложениях, просто предоставление услуг. И мы через какое-то время видим, через какую-то цепочку видим, что они в конечном итоге оказываются в офшоре. А они могли сегодня реально работать на российский рынок. И, конечно, я с вами согласна, ну... в каких-то моментах просто берет зло.
А у меня вопрос. Вот я попытаюсь сейчас встать на сторону бизнесменов. Хотя я всю жизнь практиковал ненависть к бизнесменам. Тем не менее, сейчас я попробую стать будто бизнесменом. А вы государство. Я скажу вам, как бизнесмен. Если вы держите страну или квартал, и вы мне говорите, Сережа, будешь ходить через мой квартал, за раз проход даешь пачку сигарет. Я говорю, Татьяна Алексеевна, с дорогой душой, пачку сигарет. В другой день вы мне говорите, Сережа, я переменила мнение, я думаю так, будешь ходить через мой квартал, за каждый проход я буду ломать тебе один позвонок в хребте. И так, у тебя много, я, может, не сразу все сломаю. Хорошо, я говорю, я лучше пойду другим кварталом. Таким образом, я как бизнесмен хочу спросить, может быть, мне вообще условно, если вы перегнете палку, может быть, офшоры это необходимая вещь, без которой работать нельзя? Но, может быть, нельзя работать без офшора. Вот я соберусь сейчас со своим другом, с Ленькой. Скажу, Ленька, давай бизнес. Он скажет, ставим офшор на Багамах. Я скажу, Ленька, я хочу по-честному. Он скажет, Сереж, дурак ты или кто? Нельзя по-честному. А можно по-честному? Вот в чем вопрос.
Можно по-честному. Давайте вспомним с вами другую ситуацию. Когда в 90-х не платили налоги. А потом вдруг налоги стали платить, и мы увидели, что все вдруг стало обеляться. Значит, все-таки пришли к выводу, что лучше платить налоги в белую, а не в черную. Мы не говорим о том, что она, эта тема искоренена вообще, но мы преодолели тот негатив 90-х, который мы имели. Здесь похожая ситуация. Просто в развитии офшоров и в объеме денег, которые туда выводятся, очевидно, наш бизнес перешел какую-то черту. И уже перебор. Уже это становится очевидным, что это вредно просто для страны, что достаточно большой объем ресурсов туда выводится.
Вот как раз, Татьяна Александровна, можете сказать, сколько примерно туда выводится денег?
Ну, так сложно сказать.
Нет у вас какой-то разный
порядок. Десятки миллиардов, сотни миллиардов. Сотни миллиардов в год?
Да.
Сотни миллиардов долларов в год?
Рублей.
Рублей. А если в долларах, то десятки миллиардов, вероятно.
Да.
Десятки миллиардов долларов. Я хочу сказать, что это вообще, и, может быть, вы не читаете патриотическую прессу какую-то, так сказать, потому что она бывает довольно жесткой, такой и неформальной. Но в патриотической прессе есть термин «компрометация элит». Компрометация элит. И надо сказать, что патриотическая пресса и националистическая пресса аплодировала, например, войне 2008 года в надежде, что, наконец, наших всех там арестуют, выгонят к чертовой матери, и, наконец, их всех вернут нам, так, как это произошло при Минине и Пожарском. В сущности, ведь было две элиты. Одна присягнула, так сказать, полякам, а другая не присягнула. И произошла национализация элит. Через компрометацию предавших как бы вот эту национализацию. Да? Мы все время думаем о компрометации элит на Западе, чтобы наконец разгорелась настоящая война против русских, чтобы их оттуда выгнали всех к черту, чтобы они вернулись к нам, разделили нашу историческую судьбу и считали, что их дети, внуки и так далее будут жить здесь. И тогда по-другому начнем строить страну. Понимаете? Но пока этого нет. И это не только проблема офшоризации. Это проблема общей судьбы. Это проблема общей судьбы. Как добиться общей судьбы для всех нас, чтобы наша элита жила с нами общей судьбой? Как этого добиться?
Это еще более сложный вопрос. Я думаю, что создавая вот благоприятные условия, создавая соответствующий климат в России, возрождая определенные традиции страны, которые мы только-только начинаем возрождать, не уничтожая историческую память, мы должны возвращать сюда людей. Ну вот я сама, как человек, часто задумывалась, я бы уехала или нет. Я бы не уехала из страны. Это моя страна, я здесь родилась, я здесь хочу жить.
А я несколько раз рванул и вернулся. Ну, в смысле, по 2 недели. Я не уезжал дольше, чем на 2 недели.
Нет,
я уезжал на 2 недели, но без обратного билета. То есть я уезжал. Ну, тут были уголовные дела еще какие-то. Уезжал, но через 2 недели думаю, нет, лучше я под допрос и вернусь. Ну, и он, не хочу я там. Вот, ну так что, значит, мы этого добьемся рано или поздно, вы считаете?
Думаю, да.
Думаю, да, потому что...
В России есть большое будущее.
Спасибо.
Я в этом абсолютно уверен.
Спасибо вам огромное. Я очень благодарен вам. Слушайте, ну вы по-соседски бы заезжали к нам, давайте, а? По-соседски. Мы же рядом здесь с вами. Вы же где-то там за этим самым, за ночными волками где-то живете. Правда же? Спасибо. Татьяна Голикова, Счетная палата Российской Федерации, была с нами, отвечала на вопросы. Вот, в этот раз не удалось мне включить телефон, потому что вопросов было много, вы видели. Это правда, я ничего не придумал. Спасибо вам большое. Если вы придете в следующий раз, мы дадим людям как-то расклевывать вашу печень, наброситься и клевать. Ладно, договорились? Хорошо, Татьяна Голикова согласна. В движение, поехали.
Подъем. В движении.
Так, в движении. Секунду, открываем Яндекс.Карты. Значит, что у нас? 5 баллов было, 4 балла сейчас. Чуть легче в Москве. Проспект Мира чемпионски ужасен. И надо сказать, что профсоюзка наконец-то замкнулась и стала плохой. И Варшавка осталась скверной. И даже после слияния с Каширкой по-прежнему скверная. Так, на 3-м транспортном, кстати говоря, неплохо. У Сити, у Москва-Сити скверно. На внутреннем 3-м транспортном. И гигантская пробка на юге, ее теперь нет. Пробка перед Ленинским, перед Киевкой, стала меньше. Идет от Профсоюзки примерно до Ленинского. А раньше была от Развилки до Ленинского. Все, ребята, еще авария перед Левобережными Химками в правом ряду. Держит и накапливает все за Дмитровкой. Я не могу, не в силах больше продолжать. Потому что время закончилось. Мы пойдем и проживем его этот вторник.